По красоте. Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГА. С вами его ведущий Алексей Дворбузов и драгоценная Юлия Жемчуг. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Ну вот, тема-то сегодняшнего подкаста как раз...
актуальная для нас.
Очень актуальная, да. Это уменьшение груди, потому что, ну, не все девушки приходят и обращаются к пластическому хирургу за увеличением груди, а многие хотят именно уменьшить грудь. Об этом сегодня и будем говорить. О том, как можно с помощью редукционной мамопластики вернуть в свою жизнь ну, не только красоту, но и
легкость.
Да, но и комфорт. А говорим мы сегодня об этом с Юлией Рустемовной Юнусовой, пластическим хирургом с опытом работы более 10 лет, которая нам сегодня на все вопросы наши ответит.
Доброе-доброе утро. На самом деле, эта тема довольно актуальна. Казалось бы, да, что многие девочки идут, наоборот, за увеличением груди. Но очень много тоже хотят ее и уменьшить, потому что это не только эстетика, это и функционал.
Я вообще как мужчина должен сейчас возмутиться и сказать, я все, я не буду вести этот подкаст. Ну как можно уменьшить? Это же грудь, нельзя уменьшать грудь.
Зачем вообще девушки обращаются за этим?
Да. Походите с двумя гирьками здесь. Ну... И что мы получим?
Я попробовал, да. Мне очень неприятно. Вот из первых уст, скажите, пожалуйста, пациентки к вам обращаются с этим? Какие обычно запросы, на что они жалуются?
И самая первая жалоба – это далеко не эстетика. Самая первая жалоба – это дискомфорт. Дискомфорт в спине. То есть, ну, представьте, что здесь у вас такой огромный объем висит, и вы ходите, грубо говоря, под силой гравитации, и вас тянет к земле. Спина постоянно в напряжении, она постоянно болит. Ну и, соответственно, вторая жалоба, тоже очень важная для нас, девочек, это подбор нижнего белья. Вот обратите внимание, ну, я сомневаюсь, конечно, что вы обращали внимание, в любом магазине нижнего белья нет огромных размеров бюстгальтеров. Ну, не дадите соврать.
Вот я хотел спросить, а как, ну, как, их перешивают как-то или...
Это чаще всего индивидуальный пошив, это огромная-огромная проблема. То есть очень мало каких-то магазинов есть, которые могут обеспечить женщину, допустим, с 10-м размером груди, а такие существуют.
С 10-м?
Да. У меня в практике был случай, когда я уменьшала грудь, женщине, которая решилась на это в 60 лет, в 60, наконец-то уменьшить грудь. У нее был 10-й размер, она была совершенно небольшого роста, а грудь висела, ну до поясницы. И это такое себе. И она очень долго и муторно искала эти магазины. В итоге нашла какую-то девочку, которая шила ей по индивидуальным меркам. Это очень все тяжело. Не только подбор белья проблема. Проблема является ношение этого белья. Вот вы представьте лямки. Они настолько сильно могут впиваться в плечи за счет тяжести молочной железы, что у многих с большой грудью, это называется гигантомастия у нас, есть прям реальные порезы, вдавления и какие-то вот такие вот ранки от лямок. Ну и, собственно, есть такая штука, как такие мокнутые называется. То есть под грудью все потеет, появляется раздражение, ну и, соответственно, это приносит огромный-огромный дискомфорт. Вот эти запросы чаще всего у пациенток и есть.
Вот вы сказали про пациентку, которая в 60 лет решилась, наконец, на уменьшение груди. А есть ли вообще какие-то возрастные ограничения у такой операции? Иногда, ну, грудь вырастает достаточно рано у кого-то, и достаточно молодые девушки сталкиваются с этими проблемами. А здесь классические ограничения по возрасту, или это можно сделать раньше 18?
Ну, формально классические, естественно, ограничения по возрасту, но тут уже вопрос встает о деторождении, о кормлении и так далее. У меня в моей практике рекорд уменьшения груди 19 лет. Я делала уменьшение подтяжку груди 19-летней девочки, все ей было объяснено, но она настаивала, так как для нее важнее всего была эстетика. Да? Эта операция сложная. То есть там довольно-таки большой объем вмешательства, который может повлиять на кормление последующее. Поэтому, естественно, мы все это рассказываем перед операцией. И если девочка совсем юная и планирует рожать, то, конечно, лучше откормить малыша, а потом уже.
Да,
конечно, сначала. Конечно. Но очень много девочек могут кормить после этой операции. Все зависит от объема молочной железы исходного. Если она огромная, то, конечно, потом о кормлении речи быть не может. Если она не такая большая, грудь имею в виду, то можно, пожалуйста, кормить. Мы деликатно очень убираем молочную железу.
А на сколько размеров вообще можно уменьшить грудь?
Ой, это настолько индивидуальный вопрос. Вот той же самой женщине 60 лет, которая с огромной грудью, мы получили стабильную троечку. Естественно, многие девочки, женщины приходят и говорят, вообще ее убирайте, она мне вообще не нужна, надоела и так далее. Ну, тоже такое бывает. Я говорю, совсем так не получится сделать. Мы сделаем вам, как правило, тройка и получается. То есть пациентка с большим исходником, она априори будет счастлива тройки. Но иногда, естественно, до двоечки мы уменьшаем. Все зависит от исходника. Это настолько индивидуально, что насколько именно размеров уменьшать грудь, я вам прям вот точно сейчас не могу сказать. Надо посмотреть.
А в килограммах это сколько? Вот по-разному. У нее минус 7 размеров получилось, да?
Да, по-разному. А тут в чем дело вообще? Наша грудь состоит из жира и из самой железы. Вот у кого большая, преимущественно жир преобладает, и, соответственно, мы удаляем жир. А жир, по сути, он легкий, поэтому особо там больших масс не получается. Ну, опять же, мой рекорд был по 1,5 килограмма с каждой стороны, то есть уже минус 3. Но для спины это существенно, и они хотя бы могут дышать полной грудью и, получается, порхать как бабочки.
Вернемся к вопросу родов и кормления. Через какое время после родов можно приходить на уменьшение груди?
Это стандарт для всех операций на молочные железы. Как минимум полгода должно пройти после завершения грудного вскармливания. А в идеале, конечно, год, потому что за это время идет перестройка полная гормонального организма, перестройка структуры молочной железы. Ну и нежелательно, когда мы делаем операцию на ранних сроках после грудного вскармливания, потому что там остатки молозива есть. То есть это остатки молока грудного. И если оно попадает в ткани, есть риск воспаления. Это особенно противопоказано, если мы, наоборот, увеличиваем грудь с помощью имплантов. Это инородное тело, это прям вот строго. По поводу уменьшения груди, здесь полгода как минимум мы выжидаем. Год можно не ждать, но полгода это достаточно.
А что касается эстетики вот после операции, есть же разные варианты вот, редукционной мамопластики. Во-первых, какие бывают варианты, а во-вторых, какие потом, где и как будут располагаться рубцы после этой операции?
На самом деле здесь тоже все стандартно. Любая уменьшающая мамопластика – это Т-образная подтяжка, то есть классическая подтяжка. Рубец будет располагаться вокруг ареолы. Как я объясняю простым языком своим пациенткам все это? Вот у вас ареола соском находится внизу. Логично же, да, что мне нужно переместить ее наверх, чтобы он стоял в правильном положении. Соответственно, мы уменьшаем не только железу, но и убираем количество кожи определенное, да. Вот чтобы перенести сосок с ареолой наверх, мне нужно убрать над ней кожу, да. То есть уже априори это значит, что рубец будет вокруг ареолы. Логично, да? Так как большая грудь, чаще всего она как блинчик, да, она очень широкая, распластанная, и, собственно, чтобы мне собрать форму и сделать ее такую более утонченную, да, мне нужно сделать вертикальный компонент, то есть убрать именно вертикальную часть кожи. Ну и, соответственно, чтобы не висело ничего внизу, капли такой огромной, нужно убрать кожу и снизу, не только вертикально. Соответственно, рубцы будут вокруг ареолы, вертикально вниз и прятаться в подгрудной складке. Многие очень сильно прям так боятся этих рубцов. На самом деле, если процессы заживления происходили гладко и вообще без особенностей, об этом я чуть позже скажу, потому что там есть свои моменты, то рубцы созревают, ну, абсолютно незаметно. Возьмем ареолу. Тут играет переход цветов. Вот сама ареола, она темненькая, а кожа вокруг нее светленькая. И рубец на этом фоне выглядит довольно-таки выгодно, потому что переход цветов дает такой камуфляж ему определенный. Uh-huh. Вертикальный рубец, ну, я очень редко видела, чтобы он созревал плохо. Он созревает действительно тоненькой линией. А основной рубец в подгрудной складке, он прячется. Поэтому особо рубцов не видно. Но сейчас, что меня лично очень радует, как заинтересованного человека в том, чтобы пациент был доволен рубцами, мастера татуажа прекрасно камуфлируют эти рубцы. Особенно на ареоле, если там что-то все-таки заметно. Они могут камуфлировать под тон кожи. Потому что чаще всего девочки же не загорают груди. И, соответственно, даже если сделать татуаж, этого ну, не видно будет. Если татуаж сделать на участке, который загорает, то это все-таки видимо.
Угу.
А так с грудью это очень даже достойно. Я прям радуюсь этому.
То есть можно сделать так, чтобы вот этого вертикального рубца вообще не было
видно.
Да,
закамуфлировать под тон кожи, и... а как будто бы всегда так и было.
Ух ты.
Мне кажется, это такая вещь, которая не особо заметна, и вообще туда особо не присматриваешься.
Ну, не соглашусь, потому что пациентки, они все-таки рассматривают себя в зеркале, ходят в душ иногда, да, и волей-неволей смотрят на себя. Ну и, соответственно, их смущают рубцы, и это действительно проблема. Мы максимально хотим добиться идеальных рубцов, именно рубцов. Тут даже на первом месте стоит задача именно рубцов, а не эстетического самого результата. И мастера татуажа – наши большие-большие помощники.
А какие-то особые ограничения в плане реабилитации есть после уменьшения груди?
Конечно. Они есть и после уменьшения груди, и после всех других операций. То есть здесь то же самое, что с увеличением молочных желез. Мы ходим в компрессионном белье. То есть это такой специальный топ, который поддерживает ее, который немножко создает компрессию, которая позволяет избавляться от отеков. После редукционной маммопластики вообще средний срок ношения белья – месяц. Но чаще всего пациентки носят его чуть дольше, потому что компрессионное белье реально классное. Все его сначала ненавидят люто, а потом носят с удовольствием и не могут даже от него избавиться. По поводу спать. Вот та самая пациентка, которая решилась в преклонном возрасте на операцию, первое, что она мне сказала на утро, когда я к ней пришла перевязывать, она сказала: «Боже, я впервые спала на спине, и меня ничего не душило». Соответственно, таким пациентам с большой грудью изначально будет легко спать на спине. То есть они ощутят как бы новый кайф в этой жизни. А поворачиваться на бок нежелательно в первые дни после операции. Ну, первые дни — это 7-14 дней. Все индивидуально, все зависит от отеков, какие они, от объема молочных желез. Это тоже все я проговариваю с каждой отдельно. На боку спать нежелательно. Почему? Потому что мы даем компрессию на саму грудь, и тут уже могут пойти процессы набора отеков, либо какие-то проблемы с заживлением. Лучше выполнять все рекомендации, потому что эта операция действительно непростая и требует прям хороших ресурсов от организма для хорошего заживления.
Считается обычно, что уменьшение груди более сложная операция, чем увеличение.
Технически значительно, я бы сказала, она более сложная. И в чем заключается сложность? Тут настолько надо продумать разметку предоперационную, чтобы все это... Ну, вы представьте, да, что мы удаляем определенное количество и жира, и железы, и кожи, и нам надо так все измерить, чтобы это все, во-первых, сопоставилось.
Чтобы одинаковое было, да?
Чтобы одинаковое
чтобы
было.
Чтобы еще форма красивая
и
была.
И форма красивая была. То есть технически это сложнее гораздо.
А вот вы сказали, что ну, это большой объем,
да.
Именно вот из-за этого, из-за того, что нужно сделать хорошую форму. А можно ли эту операцию сочетать с какой-то другой операцией? Или там уже времени
да.
не остается?
Нет, почему? Конечно, можно сочетать с небольшими какими-то операциями, потому что в моей практике чаще всего уменьшение молочных желез сочетается с какими-то изолированными блефаропластиками, небольшими липосакциями, допустим. Ой, а раз мы с вами уменьшаем грудь, давайте мне немножко животик полипосачим. Пожалуйста, конечно, полипосачим. Соответственно, переуменьшение груди чаще всего я делаю липосакцию. Даже просто так, потому что когда грудь большая и девочка полная, то жир основной скапливается именно вот здесь, вот в подмышечных областях. И даже если я уменьшу ее грудь, у нее будет здесь висеть.
А, это
и, собственно,
будет,
да, особой некрасиво. Эстетики у нас не будет. Поэтому я тут комплексно подхожу. Ну, любые небольшие операции, пожалуйста, прекрасно сочетаются.
Грудь потом не может обратно вырасти. Вы же сказали, что там по большей части жир. Не
да,
увеличится ли она снова?
Это прекрасный вопрос. Но, конечно, до таких объемов, которые были изначально, она не вырастет. Это надо, ну, я не знаю, как постараться, чтобы разъесться до таких объемов. Так как мы убираем жир, и часть жира там, естественно, остается, мы полностью его убрать не можем, то при наборе веса грудь может увеличиваться. Ну, также есть, если гормональные какие-то изменения, то за счет самой железы грудь может увеличиваться, но не до таких объемов. Я не встречала такого.
Смотрите, например, после липофилинга одна из рекомендаций от докторов – это держать вес плюс-минус на одном уровне, чтобы сильно не поправляться, сильно не худеть. После уменьшения груди есть такая рекомендация?
Я абсолютно всем говорю, что залог хорошего результата – это всегда стабильный вес. Потому что тоже очень много пациенток приходят ко мне и говорят: давайте вот мы сделаем операцию, а я потом на 10 килограмм похудею. Я говорю: стоп. Я говорю: нет, давайте-ка вы сначала похудеете на 10 килограмм, а потом приходите ко мне, и я уже все сделаю. Либо тоже, ну, очень много случаев было, когда пациенты разъедаются тоже, и ничего хорошего в этом нет. Все результаты теряются. То есть стабильный вес – это наше все. Ну, плюс-минус 3 килограмма еще приемлемо, но если от 5 идет, ну, это все. Провал.
То есть результат вообще, ну,
ну,
пропадет.
Он может потеряться, конечно. Это плохо.
Я так понимаю, что он еще может поехать в плане того, что где-то там одна грудь может стать больше, другая меньше.
Да.
Из-за веса, из-за изменения веса?
Не только из-за изменения веса, так как мы априори все несимметричные. Вот, допустим, в левой молочной железе может быть чуть побольше самой железы, в правой чуть поменьше. И вот когда вот идут вот эти гормональные игры в организме, то почему у многих девочек асимметричная грудь? Вот как раз-таки за счет гормональных наших дел. Соответственно, они могут вести себя абсолютно по-разному после операции, если вот прыгать в весе, если с организмом что-то не то. Но эти все проблемы решаемы, абсолютно решаемы. Здесь уже нам не надо будет особо мудрить с изменением объема таким тотальным. Здесь уже можно делать какие-то, может быть, кожные коррекции, ну, небольшие вмешательства, если вдруг такая ситуация произойдет.
Были такие случаи?
У меня был случай, когда после уменьшения груди через 4 месяца пациентка забеременела. И, естественно, она приняла решение рожать. И, соответственно, когда молоко приходило, она пила таблетки, подавляющие лактацию. Но все равно, так как это гормональные изменения, грудь увеличилась в размерах, и после родов, естественно, форма абсолютно потерялась. Естественно, мы делали коррекцию, и сейчас все прекрасно.
А коррекция, это получается, ну, в тот же объем операции, да?
Нет, нет, нет. Я уже сказала, что это абсолютно не тот же объем. Здесь уже так сильно заморачиваться по поводу уменьшения объема не нужно. Чаще всего форма теряется за счет кожи. Я всем объясняю до операции, что кожа – это наш самый ненадежный друг. Она имеет свойство растягиваться, терять свою эластичность и, соответственно, под силой гравитации все может растягиваться. Это касается любого участка тела. Поэтому сразу предупреждаю, что какие-то там, может быть, через 5 лет, может быть, чуть пораньше, попозже, все индивидуально, нужно будет сделать какую-то кожную именно коррекцию.
То есть технически это уже все намного проще?
Ну, конечно, конечно.
И проще переносится.
Да.
А какие вообще могут быть осложнения после уменьшения груди?
Вот теперь хотела об этом сказать. Теперь перейдем как раз-таки к реабилитации после моей любимой операции. Я люблю эту операцию, она красивая. Ее действительно надо продумывать. Я получаю от этого прям большое удовольствие. Но бывает такое, что есть проблемы с заживлением. И я бы не сказала, что это редко. Это все зависит от состояние организма. Это не является хирургической проблемой. Есть, конечно, не проблемой, а ошибкой, я бы так сказала. Есть, конечно, можно там накосячить и там сделать что-нибудь с питанием, да, соска, ареолы, допустим, тогда будет проблема с заживлением именно этого места. Но чаще всего технически выполнено все правильно, а грудь заживает не очень хорошо. Это зависит от многих факторов. Есть такое понятие, как метаболический синдром. Это частая штука у людей с ожирением. Да, то есть чаще всего на такие операции идут люди с весом немаленьким. И, соответственно, здесь уже набирает свои обороты метаболический синдром, и рана может вести себя непредсказуемо. Я в таких случаях всегда говорю, что бояться этого не надо. То есть даже если у нас будут с вами проблемы в заживлении, эти вопросы всегда решаемы. У меня диссертация на тему лечения ран, поэтому я в этом спец. Ну и, соответственно, потом, если вдруг заживет не очень хорошо, естественно, ну, логично, да, что рубец будет не очень хороший, мы просто после полного заживления это перешиваем, и эстетика никак не теряется. Проблемы с заживлением бывают. Сахарный диабет очень влияет на это, если он даже компенсирован. То есть есть такое понятие, как сладкая рана, и вот у больных с сахарным диабетом там уже ведет себя абсолютно все непредсказуемо. Как-то так.
У меня хочу немножко вернуться вот к самой операции. Вы сказали, вам очень нравится эта история.
Да.
Вот вы говорили, что размер молочной железы, вот самой железы внутри, да, он может быть разный.
Угу.
А когда вы выполняете разметку, как вы понимаете, ну вы же размечаете снаружи, вы понимаете, как оно там внутри, или это только выясняется на самой операции?
У очень большой груди, я даже,
непонятно,
если сильно,
да?
хорошо щупать буду, я не пойму, потому что там настолько сильно преобладает жировой компонент, что я не могу
не
адекватно оценить количество самой железы. Поэтому здесь уже, конечно, все у нас на операции видно и понятно. И здесь уже мы стараемся все-таки обходить саму эту железу и работать по большей степени с жиром.
И никаким УЗИ там тоже нельзя это все
посмотреть. И, собственно, это и не нужно.
Uh-huh.
Это все прекрасно видно в операционной, и УЗИ тут не нужно. Бывает такое, и часто бывает, что на такие операции идут пациентки с какими-то образованиями, типа фиброаденом, это доброкачественное образование, которое, если больше сантиметра, мы их удаляем. Тогда да, может быть, потребоваться УЗИ, чтобы элементарно найти сантиметровый шарик в огромном пространстве. Да? Тогда да.
А в ходе операции меняется ли разметка, которую вы делали перед операцией? То есть, ну вот вы открываете,
добывает? Конечно, конечно. У операционных столов современных есть такая функция присаживания пациента.
Угу.
И мы можем по нескольку раз это делать, чтобы...
Прямо во время операции?
Конечно. Это вот современная технология, что вы хотели. И мы можем несколько раз подсадить пациента, чтобы оценить адекватность, симметрию и, соответственно, натяжение. Так как мы собираем молочную железу, как конструктор, да, нужно добиться того, чтобы не было слишком сильного натяжения. Это может тоже повлиять на заживление дальнейшее. И тут, да, разметка может меняться. Я планирую до операции одно, а тут подсаживаю пациента и вижу, ага, здесь нужно прибавить сантиметр, немножко послабить, ну и, соответственно, такие вот дела.
Это мне напомнило современные, ну, палаты, где ты можешь поднимать по кнопке больничную койку, и это очень интересно.
Ну, суть та же. Суть та же. И при увеличении молочных желез мы всегда подсаживаем пациентов. Нам надо оценивать именно симметрию всегда. То есть это же парный орган. Не может же одна так быть, одна так. Соответственно, всегда так происходит. Это очень кропотливая работа.
А вот вы сказали там, что во время операции можно и какие-то образования удалить.
Да.
Бывает такое, что, ну вот бич современности, да, там рак груди у женщин, бывает такое, что вы находите там что-то, какое-то образование?
Нет. Нет? Все пациентки, которые идут на такие операции, они проходят определенный список обследований.
То есть они до операции?
Конечно.
Они, может, без операции и не пошла бы на обследование, да?
Вот именно что. Ой, у меня таких случаев тоже было. Все заканчивалось хорошо, потому что чаще всего это все ловится на ранних стадиях. Ну, сейчас такое современное общество, которое позволяет это делать. Соответственно, они обязательно делают УЗИ молочных желез, либо маммографию. Тут возрастные категории, смотря какие. Соответственно, если вдруг что-то там находится, обязательно они идут к маммологу. Если он считает нужным, он делает пункцию этого образования. Если там все хорошо, то дает добро, и мы берем уже на операцию.
А если вы во время операции что-то нашли, вы что делаете?
Ну, это редко, так как все-таки... Ну, бывает. Обычно мы находим кисты какие-нибудь, которые, может, на УЗИ не увидели. Ну, это тоже... Это нормальные вещи. Но какие-то такие очень серьезные вещи, все-таки это видно до операции.
А вот вы сказали, что можно совмещать, ну, с какими-то небольшими там объемами. То есть нельзя сделать одновременно... Вот вы же говорите, что в основном с лишним весом там пациентки приходят, а нельзя сделать одновременно и уменьшение груди, и абдоминопластику, например?
Бывает такое, что мы сочетаем эти две операции, но если прям сильно огромный исходник молочной железы, то априори нам на это нужно много времени, да, в операционной. И мы оцениваем уже, сколько времени потребуется, чтобы уменьшить грудь, чтобы планировать, допустим, вариант абдоминопластики. Потому что абдоминопластика — это тоже такая операция, которая, ну, не за 20 минут делается. Соответственно, здесь, если небольшой исходник, и животик тоже не сильно толстенький и не сильно большой фронт работы, то почему нет?
То можно.
Конечно. Тут уже мы индивидуально смотрим и оцениваем время, которое мы можем затратить на эту операцию. Ну и ресурсы организма пациентки. Ну,
да, там. Потому что звучит очень как тяжелое сочетание. Как потом восстанавливаться после такого, мне кажется, очень тяжело.
Ну, как-то, ну, хочется же...
Отрезать все,
потому что надоело уже. Не
вот,
только грудь,
кстати,
там висит, живот
висит.
Вчера
у меня на консультации была очень хорошая женщина, пациентка. Она хочет очень многое в себе изменить. И я разбила ее план лечения на 3 этапа. Потому что отдельно мы займемся лицом, отдельно мы займемся грудью, отдельно мы займемся жировыми отложениями. То есть тут очень надо беречь пациентов.
А каким пациентам может быть отказано в уменьшении груди? Какие противопоказания?
Отказано в уменьшении груди может быть. Естественно, если маммолог не допустит до операции, если есть какие-то образования, которые требуют наблюдения отдельного, да, тут, естественно, без вопросов. Ну и какие-то острые состояния. Ну, понятно, это типичные противопоказания, если человек заболел, ОРВИ, какие-то острые воспалительные заболевания. Если не компенсированы хронические заболевания, то есть, допустим, сахарный диабет на высоком уровне сахаров, который не компенсируется ни инсулином, ни таблетками, то есть тут уже мы отправляем к эндокринологу, чтобы подобрали такую терапию, чтобы сахара были на нормальном уровне, чтобы была стадия компенсации. Соответственно, если артериальная гипертензия прям такая мощная и тоже не контролируется терапией, тут уже мы отправляем к кардиологам. Ну, на самом деле, много всего. То есть, ну, любые хронические заболевания, которые не компенсированы терапией.
Вот вы сказали про кардиолога, мне, знаешь, сразу что вспомнилось. А есть же люди, у которых стоят какие-нибудь, там, не знаю, кардиостимуляторы. Это не является противопоказанием?
Нет, если никаких нарушений ритма нет на спокойный ЭКГ, ну, такие пациенты, они постоянно проходят обследование. То есть, если стоит кардиостимулятор, там не только ЭКГ они делают
там
холтеровское. Да, то есть в течение суток они ходят с монитором, который регистрирует все это дело. Есть еще такие стимуляторы, которые там через приложение ты видишь, как, какой ритм. Да, бывает такое. Ну, и, собственно, здесь уже, если все опять же хорошо, почему нет?
Ну, что ж, Юлия Рустановна, спасибо вам большое. У нас кончились вопросы.
Прекрасно.
Очень интересно вы рассказали.
Спасибо, что мы сами придумали.
Спасибо вам большое, очень было интересно. Ждем вас снова в гости, уже поговорим с вами на другие темы.
Я обязательно приду.
Мы будем записываться с тобой на уменьшение груди.
Да не будем мы записываться на уменьшение. Я нет.
Я так-то тоже. Ну что ж, с вами был подкаст «По красоте» от клиники ДГА. Ставьте ваши звездочки и сердечки. Всегда рады вашей обратной связи и будем ждать ваших комментариев. Увидимся с вами в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи!
Пока!